Беларус, позывной Беларус и национальность Беларус. Я ехал в разведку. Сразу, да, в разведку. Сотую бригаду, причем в какой до сих пор служу, не менял никогда подразделение. Вот. И будучи на должности пулеметчика, более года находился на этой должности. За 8 лет они со школьной парты вырастили себе солдат. Очень много, если посчитать даже теоретически, если каждый пятый пошел, так оно и есть у них, который вырос со школы. Они просто все за это время вырастили армию, с которой тебе приходится сражаться, промыли им мозги, а идейными воевать тяжело. Сейчас, да, резервисты у них не сильно мотивированы, то есть с пленными, если пообщаться, они просто в такой безвыходной ситуации. У них большинство, оно как бы не хочет воевать, вообще оно сдалось. Но, как и везде, то есть один, ну что можно сказать один, что может сказать еще два, даже 10 человек. Ничего, они не поднимут бунт, это бесполезно, это, ну, глупо говорить, почему ты пошел кому-то, вот одному из них, там даже пленному, вот чего ты не развернулся, не ушел, скажем так. Ну, это такие вот вопросы может задавать только, ну, человек, кто вообще не представляет, что там происходит. Он действительно не представляет, он считает, что вот он бы мог. Нет, конечно. Он это стадное чувство. Все идут, все скачут, все стреляют, и он стреляет. То есть в этом большая проблема. И я считаю, что да, они воевать как таково не хотят. Почему там массово там есть, сдаются в плен. Но у них нет выбора. Они, скажу честно, при любом раскладе. Но кто пойдет с поднятым вверх руками на любого из противников? Вот на любого. Не берем нас, на их, на нас, неважно кому. Просто поднять руки. Рассчитывать на то, что тебя не убьют в спину или не пристрелят спереди. То есть просто не поняв даже, что ты от них хочешь. Это очень сложно. И поэтому большинство из них сражается до последнего, потому что они, это инстинкт самосохранения. Они их загнали. Сзади у них стоят кадровые ВСУ, которых в спину расстреляют, они об этом прекрасно знают. Спереди мы, враг для них. То есть мы наступаем, и они просто, это нормально, то, что тот даже, кто хочет сдаться, он один не сдается, он до последнего боя борется за свою, ну, скажем, шкуру, за свою жизнь. О, нет, ненависти нет. То есть ненависти, никакого там презрения, это, скажем, как. Надо относиться без таких чувств. Работа. Выполняешь поставленную задачу. Все. Если начинать это, то есть преподносить там какую-то ненависть, ну, почему они проигрывают? Они всегда нас считали дураками, ватниками, там, москалями и прочим. Они недооценивали, они считали, что они лучше, они считали, что они превосходят по всему, у них там хорошее оружие. Они поэтому и проигрывают, потому что они не брали в акцент то, что мы можем что-то сделать, то, чего они не рассчитывают. У них инструктора поучили, показали, они на полигоне, ого, постреляли, ну ничего себе, мы какие сильные. Нет. Если так относиться, как они, то есть там со злостью, вы там уроды, там прочее, 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 да. То есть надо это с холодной головой, но горячим сердцем. Да, на тот момент были выходы. Выходы в серую зону были. Нет, 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 нет. Не воровал там людей пачками, не выводил, вот там, не ходил в Киев замороженным. Нет, такого не было. Это есть кому про это рассказать в наших краях, в ваших краях и даже не в ваших. Вот, скажем так, тут есть. Нет, были задачи. Я был на прикрытии просто, то есть двигался, ожидал, выходили. Вот. Да, было интересно, вполне. Но хотелось больше, ну, хотелось. Я, да, так на тот момент, да, я увидел беспилотники. Сначала увидел противника беспилотники, как бы. И так вот стреляешь по нему, ну, понятно, попасть почти не важно. Но кто попадет там, это редкость. Редкость, кто бы там что ни рассказывал, это редкость. Это не дело не в хорошем стрелке, это просто очень хорошая случайность сбить его на высоте 200 метров. Я тогда понял, да, что ну ничего себе, думаю, а что это вот полетал, все увидел, тебя никто не собьет, а если, говорю, минометом стрелять, висеть, это ж поярче будет, то есть в пользу, скажем. И все, я перевел все в беспилотники, оператором отучился, ну, по чуть-чуть начали заниматься, полигоны, полигоны. Мне хорошо получалось, я стал начальником группы. Я, так сказать, нашел себя в беспилотной авиации. Беспилотники, ну, по большей части были коптеры обычные, покупные. Вот потом уже начали уже появляться и заводские образцы, крылья, тип крыло, самолет. Вот, восстановленные там противника беспилотники также применялись и применяются по сей день. Ну, скажем так, почему бы и нет. Мы начали это делать изначально, когда начали получать, скажем, беспилотники, крылья. У нас каждый может заменить друг друга. У нас не, поскольку это человеческий фактор, человек может заболеть. От этого никому не... Я молчу про ранение, не дай бог. Может заболеть. Кто его заменит? Если он, допустим, техник. Техник определенного БЛА. Никто его не заменит. Поэтому был критерий какой? Учатся. И потом друг друга учат своей профессии. Тем самым, чтобы они могли друг друга заменить в любой момент. То есть сегодня он летает на квадрокоптере, завтра он летает на крыле. Послезавтра он сидит оператором, управляет. На следующий день он технику, он его запускает, обслуживает. Тем самым не будет никогда вот этой несостыковки, что, допустим, оператор есть, техника нет. Он, ну, заболел, все. Кто его заменит? Никто. Только у него в голове все то, что нужно делать. Никто не будет тетрадочку листать, делать по книжке. Это опыт, это огромнейший опыт. Это многие часы налета, пота на полигонах. Этого нет. А когда они начинают выезжать на полигоны и обучаться, понимать, заменять, тем самым у меня неоднократно один человек делал то, что должны делать двое. Один. Он один разгружал, устанавливал, запускал, отрабатывал, садил борт. Один. Вот. Это, и это не то, что показатель, это реально. То есть это было просто проверено на полигонах на то, что в случае экстренно сможет ли он обслужить, допустим, цель. Отработать. И это у них получается. У меня лучше. Это, ну, это действительно так. Все также зависит еще от местности. То есть если на полигоне... Ну, знаете, я там на полигоне, так сказать, могу попивать чаек и управлять одним пальцем, там, посматривать, звонить куда-то, да. А совсем другое работать на переднем крае, где, во-первых, может отработать по точке старта артиллерия, засечь. Потом работает рэп. Надо понимать, где он больше хватает, где меньше. Просто элементарно стрелять начинают по беспилотнику, если увидели, надо делать какие-то маневры, уходить подальше от позиции, прятаться в облака куда-то, чтобы там... не попасть на стрелу. Вот, это совсем другие. Поэтому полигонный налет, это просто человек, скажем, как, знаете, как в автошколе. Вот он там по полигону катается, у него все получается. Но как только он выезжает на трассу, как бы ему надо немножечко напрягаться, пока он не наберется опыта. Поэтому тут каждый человек индивидуален в этом плане. Кто-то моментально хватает. Просто посмотрел. У меня была девушка, которая служила, отличная пилот, ну, перевиваясь в другое подразделение, вот, ушла на повышение. Вот, она просто, вообще не важно было, на чем летать. Да, то есть она просто может рядом постоять, посмотреть, вот человек нажимает на кнопочки, она один раз блокнот откроет его, посмотреть, все, она садится, она все помнит. Она начинает задачу выполнять. Для нее это давалось просто. То есть тут тоже все зависит от, еще, ну, обязательно в основном критерии, это именно желание. Не просто, что да, вот я буду как бы вот заниматься, а человек должен именно хотеть этого делать. То есть интерес, большой интерес. Такие люди, слава богу, вокруг меня собраны. Да, я всегда набирал тех, кто хочет. Ко мне люди приходили и говорили, вот я хочу, вот, мне это нравится, я этого хочу. Да, не, я не говорю, что все остались, кто-то не подошел. Ну, не, вот, не получается у него все. Да, у кого-то, да, кто-то не ориентируется по местности, вот он, с воздуха, это совсем по-другому, то есть совершенно, то есть можно заблудиться легко, у меня такое бывало, особенно когда все поля, одни посадки, ну вот и все. Ну, скажем, самый простой вариант, то что в любом случае даже хорошее, даже дорогое, даже очень военное беспилотник поднять любой надо время. Без, ну вот просто даже если человек будет сидеть вот в ожидании нажатия одной кнопки, нужно время. Почему так привязались к коптерам? Он маленький. Ты его всегда можешь носить в рюкзаке. Всегда, каждый день, то есть неважно. Он поднимается буквально в течение 3 минут с любой точки. Не нужна взлетная площадка, не нужен какой-то там автомобиль, кого-то предупреждать, там что-то оповещать, поскольку на него ни ПВО, ничего на него не наведется. То есть он слишком маленький. Вот. А с такими технологиями сейчас коптер превосходит в действительности по своей, так сказать, полезности некоторые беспилотники, которые стоят просто в 100, могут быть раз дороже, но пользы будет больше от этого вот квадрокоптера. Поскольку он моментально, то есть в случае изменения обстановки, боец просто его достает из рюкзака, поднимает и сразу дает координаты цели. Когда столкнулись с реалиями, что один коптер в воздухе вися, он может остановить чуть ли не наступление, потому что он вот видит. Это не самолет, который может сбить ракета. Вот, ну, есть ракеты, которые спокойно, большой беспилотник, кого собьют. А коптер, кто его собьет? Он висит в 3 километрах, допустим, там где-то на высоте там, 300 метров. Что его собьет? А он видит все, каждого, он видит солдат с кустов, вылез, он его уже видит. Оптика позволяет, прекрасно. Ничего ему не сделать. Ему ничего не сделать стрелковым, каким-то ракетам, что только РЭП. Массово давить крупные станции, оно должно стоять на передке, никто ее поставить не будет, потому что рельеф местности. А мобильные комплексы давно должны были быть, которые будут продвигаться вместе с передним краем, то есть прикрывая пехоту, наступающие войска, поскольку куда он зависнет, жужжит там над головой, ему надо воевать, стрелковый бой идет, а не его гонять. Ну, скажем так, это не его задача, прогонять еще мухи над головой, жужжат, все. Это задача других структур, которые, ну, к сожалению, не работают. Благо артиллеристы на полигонах до такой степени дошло до автоматизма, там время исчисляется просто даже не минутой. Нет, не минутой. Минута это очень долго, я больше чем уверен. Неважно в какой зоне ответственности, если появляется цель, отрабатывается она, я бы сказал, наверное, секунд 30. 50. Секунд 30 это, наверное, уже много, уже происходит выстрел. До определенных моментов, я думаю, что это нереально так быстро работать. Но теперь это обыденно, что у нас до такой степени подготовлены артиллеристы, что вообще нет проблем. Вот почему, чем коптер хорош, не нужно готовиться. Ты только увидел цель, только увидел шевеление, ты просто буквально в течение 2-3 минут уже реально открытие огня, то есть поражение противника. Все. Из электричек, я бы сказал, это, наверное, Суперкам. МЧСовский вообще беспилотник для МЧС. Но, к сожалению, он себя показал лучше, чем наши военные. Такого типа, такого образца летает практически в 2 раза дольше. Управляемость у него просто отличная. Камера у него, нет даже критерия, как сравнить. То есть, ну, нет сравнения, потому что там полное говно. Вот. А в нем она отличная, просто там невозможно сравнивать вообще, там ничего нет. Это, да, российский беспилотник, производство. То есть отлично себя показал. То есть я скажу, что лучше-то пока и не надо. С Мавика 3 реально корректировать по артиллерии, выявленной с 8 километров дистанции, лично делал. Лично корректировал, обнаружил на 8 километров, высота 500 метров, дальность 8. Я засекал 2 саушки стреляло и по ней корректировали. То есть, ну, конечно, это саушки в поле, как бы человека там, Урал какой-то, может, едущий можно увидеть, не увидеть. Но все же работать от цели на дистанции 3 километров это реально. За исключением того, если хочется поближе, понятно, рассмотреть, понять характер цели, ну, блиндажи уничтожены, не уничтожены, нужно подтверждение. Да, а так он является, скажем, из коммерческих таких продаваемых, это на данный момент лучше. Бензогенератор. Да, конечно, это тоже. К сожалению, бензогенераторы ломаются, не знаю почему, качество может сейчас такое, что выходит из строя. Даже пытаемся менять их, то есть отдохнуть даем одному, второму, поскольку без электричества никак, нет связи. Заряжаются, не только там один там приходит, заряжаются, то есть достаточно коптерщики, то есть друг дружку поменяли с позиции. все, на зарядку ушли. Батарейками проблема, вот, допустим, на Мавике, они, ну, очень дорогостоящие. Тяжело позволить, даже при нынешних зарплатах, просто купить. То есть это очень такой акцент. И плюс, также коптер – это, к сожалению, расходный материал. То есть, как патроны, скажем так. Только своего вида, скажем так сказать, боеприпас, коптер, назовем это так. Который в любом случае теряется. То есть, противник также не дремлет, работает рэп. Я вам так скажу, я потерял один Mavic 3 около 2 недель назад, меньше. Они заглушили, сделали подмену GPS, он просто уходит в крен, ушел в крен. Я не успел набрать высоту, я уходил уже на посадку, заходил. И он вот бетонное здание, он просто разлетелся в щепки. Да, и также была потеря в поселке Ныркова, Луганск. Мы также на Луганске отличились. Дошли до области, до конца области, додавили. Вот. Там также просто по моей стартовой позиции начал работать, по-моему, танк, я не помню. Стрелять, понятно, пришлось уходить в укрытие, уползать. Связь прервалась, и коптер благополучно где-то там у противника в тылу сел. От этого было никуда не деться. Да. К сожалению, очень сложно, поскольку нет у нас прибора такого, аэроскоп, который вычисляет точки взлета противника, они есть. Где-то у каких-то богатых, скажем так, военнослужащих. Может, где-то есть, у нас такого нет, поэтому мы очень страдаем. Они, ну, если получается заметить, в какую сторону он улетел, и может теоретически просто представить, где бы там вот удобнее было стоять с пультом, это тоже можно это прикинуть, что вот бы я не стоял, понятно, мне тут плохо, а вот здесь бы я, скорее всего, вот здесь. И начинаем туда обрабатывать, то есть кассетным боеприпасом, чем-нибудь, то есть, чтобы глушить. А так сложно вычислить. Практически, я бы сказал, невозможно. Он маленький. Он прилетает с 3 километров, 4-5. Ну, куда он улетел, там неизвестно. То есть. Плюс он может не прилететь, а просто зависнуть вдалеке, как часто они делают. Его не видно, не слышно, неизвестно вообще, где он, с какой стороны. Он висит, понятно, он корректирует огонь, так же, вот, как и мы, зависает. Но они видят нас. У противника есть эти базовые станции, переносные, аэроскоп, система. И они обнаруживают, где находятся беспилотники. Ну, система рассчитана только на DJI коптеры. Но, к сожалению, это 98%, наверное, то и больше всех квадрокоптеров DJI. Она просто определяет, как только включается, где находится пульт и где находится дрон. В воздухе, онлайн, прямо вот в реальном времени. Тем самым они постоянно также ведут огонь по БЛАшникам. Постоянно их накрывают. Это очень дорого. Дорогая вещь. Цена, наверное, 5 миллионов, может. Еще и купить его там сложно, там, то есть, ну, скажем. Ну, я так слышу, что-то не так просто даже его купить и привезти. Это хохлы там вот так. Оба! И он вот появился. Все. У них они очень фанатики. Вот. А у нас бюрократия, бумажки начинаются, там что-то там вот. Не то, это не так. Поэтому не сумма большая, очень большая. Но, скажем так, как-то готовиться нужно было чуть-чуть раньше. Да, были готовы. Морально готовы были все. Это тут этого не отнимать. Но технически немножечко не дотянули. Ну, украл у них немного. Да и все. Парочку спер беспилотников.
Как его назвать?
Ружьем. Да, но они не предупредили, что они там летают. Вот. Так получилось. Да, неоднократно были замечены прямо вот в руках с ружьями. То есть, этими есть. Сложно сказать, не попадалось трофейного. Никто никогда не приносил. Я не видел, не слышал. Чего не производство, но много ума там не нужно, чтобы его сделать. Такое ружье я собрал сам. Оно на данный момент работает в одном из батальонов. Угу. Оно работает, оно сажает коптеры.
Прям есть результат.
Есть результат, и оно работает с начала спецоперации. Эффективное, да, есть нюансы. В любом случае, оно, скажем, как многие думают, что это прям волшебная палочка. Не совсем так. Этот гарпун М2. Питере, по-моему, делал. Сейчас фирму не помню. Да, оно бьет дальше 2 км. У нее, да, большой дистант. Дальше, чем видишь. Эффективное, да, тяжелое, да, большое, но эффективное. Оно работает против коптеров, против крыльев в особенности. То есть, ну, также оно стоит очень дорого. Это очень сильно повезло, очень сильно мне повезло, что товарищи там одни купили, так сказать, себе его, но дали, так сказать, пользоваться пока. Вот, скажем, это. Вот, да, оружие себе показало с лучшей стороны, в отличие многих аналогов. Сталкивался я практически со большинства того, что выпускает российское производство, я скажу, что нечего там брать. На данном этапе, если поставить гарпун и все остальное, то не стоит даже делать на что-то другой акцент. Это факт. Просто. Это реалии, которые показали не на улице, не на полигоне, не где-то это показали на войне. То есть, что если выбирать оружие, то это будет пока на данный момент, это будет гарпун. Может, что-то где-то еще припрятано, достанут, но пока да. То есть переносной ручной комплекс. Он плюс тем, что он маленький относительно того, что он выполняет, он маленький. Это не базовая станция, это не что-то. То есть увидел, кнопку нажал, все, пошла помеха. Там даже нюанс в том, не то, чтобы там крылья, вот начинается обстрел, куда-то летит. Можно даже просто элементарно приехать в прибор, типа визионный прибор, прицел. Беспилотники видно даже днем на фоне неба. Небо – это пустота, там нечему греться, а он греется. И вырубая связь, просто прекращается обстрел. То есть это сотни обстрелов были прекращены этим. Сотни. Ну, я бы сказал, бывает такое чувство, что вот сегодня не стоит. Что-то пойдет не так. Или что-то везде не идет не так, что-то вот ломается, что-то вот машина не заводится, еще что-то. Все, прекращаем. Все, нет. Все, на сегодня все. Расходимся, потому что дальше хуже. Да, такое бывало. Вот есть и все. Даже причем бывало такое, что даже что-то вот не хочет. Все, не будем сегодня мы вот этот район летать. Нет ничего экстренного. Но если экстренно надо, летим. А планово не будем. Да, кто-то другой полетел и его сбили. Скажем, эту информацию мы слышали каждый раньше праздник, каждые выходные, еще что-то. Они наступали чуть ли не каждый день. Уже надоедало это слушать. Все, зеленка пойдет, хохлы пойдут. Потом нет, все, дожди уйдут, земля засохнет, хохлы пойдут. Снег пойдет, хохлы пойдут, еще пойдут, хохлы пойдут. Потом мексиканцы придут, там на нас там негры нападут, еще. То есть они нападали каждую неделю, типа, чтобы мы бдительность не теряли. Я не знаю, то есть все. То есть боевая один раз объявлена, потом усиление еще раз, одеваешь одну каску бронежилет, потом вторую каску бронежилет, то есть. Первых пленных, которого я увидел, я спросил именно ВСУшника, вот, вы ожидали, что мы пойдем? Нет, они не ожидали. Они думали, что это будет, он говорит, вот он такой адекватный был, ну, скажем так, на разговор он шел. Прям на разговор шел, к нему хорошо отнеслись. Вот, он рассказал, да, никто не ожидал. Все думали, что это будет игра мускулами, что да, приедет техника, да, приедут войска, но наступления не будет. То есть, возможно, они ожидали провокации, еще чего-то, но наступления они не ожидали, они очень не ожидали этого. Самое интересное, вот вообще никак. То есть обычная работа, ничего, все готово. Я был доволен, что у меня все люди подготовлены. Честно, вот я так подумал сначала, то есть подумал, так, надо что-то делать. А что делать? Все отлично. У нас бригада занимается, как до этого занималась. То есть я там не видел ничего такого, чтобы я чего-то боялся, что не получится. Нет. И почему я считаю, что даже те, кто тоже чувствовал это, знал, относились к этому так, что потому что каждый знал свое место в случае этого. Начнем с того, что все ждали этого дня. Вот никогда не было, и теперь опять. Вот, то есть все ждали войну, и тут как так оно случилось, что ли? Что это такое? Нет, конечно, все ждали. Поэтому я скажу, большинство у нас, Ничего нет такого прям неожиданного. То есть оно должно было разрешиться. Хватит уже. Наша бригада, одна первая бригада, которая пошла в атаку. Мы первые, кто проломил фронт вообще. И ни разу не встретили, скажем, как многие, не боюсь этого слова, многие стоят и топчутся на месте. Я этого не боюсь. Это многие стоят и топчутся на месте, давая им укрепиться. Вот это факт. У нас такого нет. Наша бригада на любом направлении, везде, ну, выполняет задачу. Это не просто я там хвалю ее, там расхваливаю как надо. Не, ну это реально посмотреть. Эти стоят, там полгода, блядь, уже стоят. Вот, то есть занимаются, только рассказывают, что они там работают. Нет, у нас идет всегда движение. Да, не семимильными шагами мы идем. Но где надо, мы пройдем и семимильными. По чуть-чуть. Но мы всегда идем вперед. Скажем, ну, все они такие спокойные, бедненькие. Ну, скажем, они все такие же, как если бы мы были на той стороне, в плену. Никто не будет там, гордо подняв голову, держать. Это реальность, реально. Никто не будет там кричать. Ничего там. Какие-то права требуют. Никто не будет. Никогда. И все скажут, что они повара и водители. Все. Никто не придет, не скажет, что да я вас пачку положил. Вот только вчера. Поэтому отпустите меня домой. Вот я просто повар. Конечно, нет. То есть, и так же они. То есть, нельзя. То есть, ну, я говорю еще раз там. Вот. Надо сначала поставить их на свое место и понять, почему у них такая реакция. Да все тихие, все спокойные, все такие вот как бы вроде божьи одуванчики. А что они творили? Да бог с ним, то есть все. Когда он уже в плену, он уже не враг. Все, он уже пленный. Поэтому как-то к нему относиться, предвзято, прочее, не стоит. Вообще, не смешной, а просто удивительный эпизод. На Волновахе, на блокпост ГАИ, когда уже Волноваху взяли, пришла женщина и сказала, что у нее в подвале сидит ВСУшник. Типа, спрячется. Естественно, пошли, забрали. А это ее муж. Он ей надоел. Он бухал там, то есть все, она его просто сдала и все. Это ее жена, ну мужчина там, женщина. Да, она просто от него избавилась легко. Видите, как бывает? Возможно, был уже любовник. Я уверен, на осенью, когда дожди, даже мороз, скажем так, не так. А вот когда дожди, когда грязь, когда сырость, ну, скажем, когда были проливные дожди, не помню какой год, когда затопило окопы вообще. Естественно, у них тоже вообще никто не воевал. Ну, мы тогда, понятно, у нас Минск, мы не стреляем, наблюдаем, фиксируем, а они не воевали. У них машины в полях позастревали, то есть они, это зона комфорта. Нарушивать жестко, и то есть там было всем не за стрельбы, все решали проблему, как высушить вещи, как проплыть по этому окопу, то есть это такие вот, я бы сказал, что да, во время дождей это самое плохо, люди, ну, простывают, начнем даже с этого. Вот. Проблемно же, почему заходить в города, что старается так, чтобы меньше разрушений было. Мы не можем обстреливать, допустим, какой-то поселок. Приходится их, скажем так, выкуривать пехотными подразделениями. Это в поле можно работать артиллерией. Да, в городах можно точечно, но это тоже не всегда приемлемо и не всегда разумно. Поскольку мы не они, мы не разрушители, мы освободители. Это еще раз. Это две большие разницы и совершенные задачи. Им не важно, куда стрелять. А нам очень важно, куда стрелять. Вот. Это большой акцент, что очень важно, куда. Но нужно. Нужно идти до конца. То есть, как бы, оно двигает. То, что нужно завершить. Да. Это дело времени. Мы их додавим, да.
Уважаемые соотечественники, всем Кому не безразлична судьба Донбасса, все, кто болеет за нашу общую родину, великую Россию, предлагаю вступить в наши ряды легендарной штурмовой бригады, чтобы вместе, единым строем, в едином порыве очистить эту землю раз и навсегда от нацистской скверны.